вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему пока оказались безрезультатными переговоры делегации России и Белоруссии по вопросу поставок нефти в 2010 году? Эксперты высказывают новые мнения о том, удастся ли в ближайшее время остановить произвол милиции. Подробности конфликта в Московском университете печати. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока. В этом части нашей программы. Итак, переговоры правительственных делегаций России и Белоруссии по вопросу поставок нефти в 2010 году оказались безрезультатными. Вследствие этого появились сообщения о прекращении поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В свою очередь, эти сведения вызвали рост стоимости на мировых биржах. Цена на нефть на бирже в Нью-Йорке в ходе первой торговой сессии преодолела отметку $80 за баррель. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Запланированный срок 30-31 декабря Москва и Минск так и не смогли подписать соглашение об условиях поставки нефти. В итоге Россия объявила о решении поставлять нефть в Беларусь с 1 января 2010 года по схеме оплаты 100% стандартной экспортной пошлины. В 2009 в цену входила спецпошлина в размере 35%. Белорусская сторона настаивает, что от 6 до 9 миллионов тонн ежегодно поставляемой в страну нефти должны облагаться льготной пошлиной. В свою очередь, правительство Беларуси заявило о беспрецедентном давлении со стороны России на переговорах о поставках нефти. Как сообщили в пресс-службе Совета министров Беларуси, белорусской стороне было предложено нарушить базовый договор о формировании таможенного союза, который был подписан главами Беларуси, России и Казахстана. Уход от этих договоренностей и выведение целого энергетического сектора Беларуси за пределы подписанных соглашений во многом подрывают достигнутые договоренности по дальнейшей интеграции государства. И хотя переговоры продолжаются 4 января, аналитики предполагают, что очередная сырьевая война может привести к новому витку напряжения на межгосударственном уровне, говорит эксперт в белорусско-российских отношениях, политолог Андрей Суздальцев.
Ни о какой нефти на халяву 6 миллионов тонн вообще не может быть речь. Но они, по-моему, это не понимают. Попытаются, конечно, давить в плане чисто пропагандистском. Экономический вопрос, приобрел такую политическую значимость, выливается все это потихоньку в стандартную российско-белорусскую нефтяную войну. Сейчас в запале могут произойти очень серьезные вещи. Белорусы могут просто попасть в ловушку, потому что когда белорусская страна начинает привлекать там Евросоюз, Киев, там американцев там, и так далее, это уже не союзные отношения. Они могут нарваться на фактический развал союзных соглашений.
4 января концерн «Белнефтехим» опроверг утверждение о прекращении поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Нефть из России поступает, предприятия работают в обычном режиме, заявила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. Однако и в офисе Новополоцкого «Нафтана», и в администрации Мозырского НПЗ ситуацию с поставками сырья из России комментировать отказались. Тем временем в официальных СМИ тема нефтяной войны комментируется в достаточно жестких тонах. Декан юридического факультета Белгосуниверситета Сергей Балашенко в интервью белорусскому телеграфному агентству заявил, нельзя допускать избирательного прочтения правовых норм. Мол, такой вывод может быть сделан лишь при неверном прочтении статьи 2 соглашения между Россией и Белоруссией в области экспорта нефтепродуктов. Пошлина в размере 100% могла бы применяться, если бы норма статьи состояла из двух отдельных предложений. Первое, которое бы определило размер пошлины вне зависимости от наличия других условий, а второе определило бы применение коэффициентов. Вместе с тем, утверждает Балашенко, это не соответствует действительности, так как конструкция статьи такова, что она едина и содержит два неразрывных условия. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Известный белорусский экономист, директор Центра «Стратегия» из Минска Леонид Заика возлагает ответственность за нефтяной кризис целиком на белорусскую сторону. В беседе с моим коллегой Андреем Шаром эксперт поясняет, причина недоразумений в стремлении Минска пользоваться необоснованными преференциями на стоимость российской нефти и получать сверхприбыли за счет реэкспорта нефтепродуктов.
Начинается с этого года работать таможенный союз, и, конечно, в рамках таможенного союза все цены и защитные и прочие пошлины должны быть регулированы. А вот то, что касается Беларуси, то Российская позиция такая. Выделять Беларусь на внутренних ценах России, или, точнее, по внутренним ценам России на нефть, выделять, ну, необходимо для переработки, там, где-то 6-7 миллионов тонн нефти. Примерно около 7 миллионов тонн нефти нам необходимо. Версия такая российская. Беларусь получает 7 миллионов тонн нефти, перерабатывает и может продавать бензин и любое топливо на территории Беларуси уже по российским ценам. То есть это означает то, что уже с 1 января мы могли бы покупать бензин на 30% дешевле, чем до сих пор. И я ожидал, что так и будет, потому что у нас большая разница в ценах на бензин. Он стоит в Беларуси литр доллар примерно, в России около 70 центов. И поэтому это грамотное совершенно, и я бы сказал, перспективное решение. Второе, должно было бы такое по газу, то есть по внутренним ценам на газ, тарифы российские и белорусские должны были быть равные. Но вопрос заключается в том, что белорусское руководство, те люди, которые близки к нефтяному бизнесу, они прекрасно помнят. 3 года назад Беларусь не платила вообще экспортных пошлин, и это давало возможность бизнесменам, так сказать, с белорусской стороны и российским одновременно заработать 3 миллиарда и положить себе в карман. Сработала память, и решили требовать от России или предлагать продавать всю нефть без пошлин. В этом случае белорусские бизнесмены нефтяные и все, кто крутится возле этого бизнеса, положили бы себе в карман 3 миллиарда долларов. Поэтому я бы сказал, это вот 3 миллиарда, это вот такая лоббистская цена, и здесь не идет речь о бюджете, о белорусском народе, абсолютно.
Представители белорусских переговорщиков говорили о том, что на них оказывается беспрецедентное давление из России. О чем может идти речь?
Вы знаете, дело вот вообще странное. Вот любая страна, которая имеет свои природные богатства, она вправе включать или изымать рентные платежи, то есть часть стоимости этих природных богатств в свой бюджет, то есть в пользу своего народа. Действительно, это хороший жест со стороны России. Они 7 миллионов тонн нефти нам предложили покупать без этих рентных платежей. Эта нефть не является собственностью белорусского народа, поэтому ей нечего и просить, и нечего требовать всю нефть продавать без экспортной пошлины, то есть без рентных платежей. Но когда это говорится о том, что оказывается беспрецедентное давление, это и есть манипуляция. Беларусь пытается себя представить из стороны, которая срывает элементарное соглашение по нефти, в сторону, которая оказывается в таком тяжелом положении. Я сам белорус, гражданин страны, я считаю, что это абсолютно корректный, некрасивый ход со стороны белорусского руководства. Мы не имеем права на эти 3 миллиарда или больше экспортной пошлины, которая принадлежит только российскому народу. Те россияне говорят о том, что все остальное нефть покупаете по мировым ценам, они правы. И спрашиваются, а чего, собственно говоря, премьер так боится покупать нефть по мировым ценам? Почему президент боится, что 2 белорусских завода, покупая нефть по мировым ценам, окажутся, я не знаю, что они либо нерентабельными, либо они, так сказать, разорятся? Это странная совершенно позиция белорусская.
Это было мнение директора Минского центра «Стратегия» Леонида Заики. В эфире программа «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении курсанта Высшего военного авиационного училища, который сбил сослуживца. Молодой человек после этого скончался. Пожар в торговом комплексе в подмосковных Мытищах потушен. Сообщение о пострадавших не поступало. Ректор Московского университета печати Александр Цыганенко в интервью «Радио Свобода» опроверг сообщение о забастовке студентов и преподавателей одного из факультетов. 5 граждан США, которые предстали сегодня перед судом в Пакистане, отвергли обвинения в планировании теракта совместно с боевиками «Аль-Каида». Десятки преподавателей университета Тегерана обратились к духовному лидеру Ирана Аятолле Али Хаменеи с призывом положить конец преследованиям сторонников оппозиции. В Йемене вторые сутки по соображениям безопасности закрыты посольства США и Великобритании. Как всегда напомню, что все последние новости «Радио Свобода», а также тексты программ, сообщения корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте и можете там и прослушать, и прочитать по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии моя коллега, международный обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну вот как, давайте мы сделаем, как мы с вами и договаривались. Я только что, читая сводку новостей, прочитал одно из сообщений. И это одно из главных международных событий. Это угроза со стороны Аль-Каиды, исходящая из Йемена, где закрыты британское и американское посольство. И об этом очень много пишут, говорят, поскольку это такая многогранная проблема. Вообще всплыло новое географическое название. Новая страна, Йемен, да?
Фактически,
давайте об этом.
Да. Я, кстати, убегая в студию, краем глаза увидела, что вроде как и посольство Франции тоже уже закрыто.
Ну, видимо, я думаю, что, в общем, западноевропейские посольства, не только американское, сейчас будут закрывать. Ну, давайте по порядку.
Давайте, потому что действительно пресса сегодня анализирует, что же такое произошло и как так получилось, что столько всяких кирпичиков было, которые указывали на то, что происходило в Йемене, а как-то, когда вот все это случилось, когда это всплыло на поверхность, когда, собственно, группа под названием «Аль-Каида Арабского полуострова» выступила с заявлением в интернете, для всех это оказалось новостью. «Новое поколение террористов выросло в Йемене из нищеты и недоверия», пишет консервативная британская газета «Таймс». Это поколение сторонников Аль-Каиды намного более радикальное и настроено намного более экстремистски, чем предыдущие радикалы, заключившие хрупкое перемирие с правительством. Новое же поколение объявило войну. Это британская консервативная «Таймс». Я остановлюсь подробнее на этой статье, потому что она достаточно любопытна. Эксперты говорят, что попытка решить нынешний кризис военными методами только усугубит проблему, поскольку подогреет радикальные настроения в племенах, которые и так уже симпатизируют исламистам, но не решит ключевые вопросы – массовую безработицу, бедность и неравное распределение природных ресурсов, особенно нефти. Аль-Каида Арабского полуострова состоит в основном из выходцев из Йемена, которые прошли подготовку в реальных боевых условиях в Ираке под командованием иорданца Абу Мусаба Аз-Заркауи. Если помните, Саша, его убили в ходе авиарейда в 2006 году.
Да, вообще, конечно, одна из крупных фигур была.
Причем настолько беспощадный и человек, который развязал такой террор против иракских шиитов, что даже в свое время правая рука Бен Ладена Аймана Завахири попросил его однажды быть посдержаннее, предупредил от чрезмерного насилия против мусульман. Вернусь к публикации в «Таймс». Предыдущее поколение членов и сторонников Аль-Каиды в Йемене прошли подготовку в Афганистане непосредственно под руководством Бен Ладена. Они вернулись в Йемен как герои, хотя и проводили теракты против иностранных объектов в Йемене, против собственных властей ничего не предпринимали. А власти со своей стороны взяли их под контроль, но оставили на свободе. Нынешнее поколение экстремистов Йемена пытается разрушить саму структуру власти в стране. Эти бойцы уже провели целую серию нападений на силы безопасности в стране и провозгласили президента еретиком, приговорив его к смертной казни. Кстати, основу этой группы составляют 23 человека из руководства Аль-Каиды, которых все-таки не отпустили в свое время йеменские власти, которых посадили в тюрьму, но которые бежали из тюрьмы в 2006 году. И среди них, например, бывший секретарь Бен Ладена, а также человек по имени Саид Али Аш-Шехри, который провел несколько лет в тюрьме на базе Гуантанамо, а потом был передан Саудовской Аравии, где должен был проходить специальную программу по перевоспитанию террористов. Вот чем мне понравилась эта публикация, это тем, как автор в «Таймс» вписал йеменскую проблему в регион. Итак, сомалийские радикальные боевики из движения под названием «Ас-Шабаб», это движение близко по идеологии к Аль-Каиде, заявили, что пошлют своих людей на защиту йеменских коллег в случае американского или британского вторжения. Сомалийское правительство заявило, что его движение «Аш-Шабаб» помогают оружием шиитские повстанцы сепаратистское движение на севере Йемена. Причем помогают, несмотря на то, что между шиитами и особенно радикальными суитами достаточно серьезные идеологические распри. Ну а йеменское правительство утверждает, что йеменские шииты, помогающие сомалийским братьям, которые, значит, хотят помочь йеменской Аль-Каиде, так вот эти йеменские шииты получают помощь от Ирана.
Вот, ну, представляете, такой новый регион. Новая такой страшная цепочка выстроилась. Ну, я еще добавлю, что я обратил внимание на начало статьи. Массовая безработица. и бедность в Йемене, причина, откуда берутся эти молодые люди, которые все-таки появляются. То, что всю жизнь Йемен воспринимался, как, знаете, так его называли, Тибет Ближнего Востока, туристическая страна, интересная архитектура, уникальная кухня, и вдруг. Да? Плюс еще, возможно, то, что это единственная горная страна на Аравийском полуострове.
Кстати, именно поэтому сравниваются с Афганистаном. Но вот здесь другая британская Independent замечает, что все-таки из Саудовской Аравии приходит, тем более, что граница не прошла демаркацию.
Ну, там еще очень много и много. И, например, масса оружия, которая в этих горах осталась со времен войны, той, когда Йеменов было два. Йеменская Арабская Республика и Народно-Демократическая, которая поддерживала Советский Союз.
Да.
Ну, спасибо, Ирина. Я напомню, что мы беседовали о том, что пишут западные основные газеты на эту тему с моей коллегой Ириной Лагуниной. А мы продолжаем программу. В конце прошлого года президент России Дмитрий Медведев в своем предновогоднем интервью руководителям трех федеральных каналов сообщил о подписании указа о мерах по совершенствованию органов внутренних дел страны. Однако эксперты и правозащитники сомневаются, что этот указ сможет остановить рост произвола российской милиции и предотвратить появление новых, в кавычках, «Евсюковых». О самых громких событиях, связанных с действиями сотрудников правоохранительных органов, о преступлениях и разоблачениях 2009 года сейчас вспоминает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Напомню, что 27 апреля 2009 года экс-начальник УВД Царицына майор Евсюков открыл огонь из табельного оружия по посетителям супермаркета на юге Москвы. Два человека погибли, семеро получили ранения. В октябре в Омской области лейтенант милиции Александр Мец поссорился со знакомой девушкой и несколько раз выстрелил в нее. Затем застрелил водителя такси и покончил с собой. О причинах подобных трагедий размышляет психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
У нас нету правильного психолога психиатрического отбора на службу. Мы разрушили всю систему контроля за психолого-психиатрическим состоянием сотрудников. Принимаем кого угодно и держим кого угодно на службе. У меня совсем недавно был разговор с начальником кадрового департамента его замом по аналогичному случаю. Нетрезвый милиционер застрелился сам в другом городе. Сказал, что же вы держите на службе, это алкоголика. А говорит, кто-нибудь да выходит на улицу наводить порядок. А так никого нет. Так лучше никого не будет, чем будет алкоголик с пистолетом. Это проблема подбора, расстановки кадров и контроля за их психолого-психиатрическим состоянием.
То есть вы уверены, что оружие выдавать можно только людям, прошедшим экспертизу?
Не только оружие, а принимать на службу, а уж тем более выдавать оружие можно только после тщательного психолого-психиатрического обследования.
Говорил психиатр-криминалист Михаил Виноградов. А вот мнение Льва Пономарева, лидера движения «За права человека».
Вообще система управления в стране рушится. Коррупция разъела государство окончательно. Правоохранительные органы от коррупции страдают больше всего. Потому что они просто прекращают выполнять свою основную задачу, а набивают себе карман. И это приводит к тому, что профессионалов кто-то выгоняет, а сами милиционеры от вседозвольности начинают совершать преступления. И вот этот случай с Евсюковым, там бытовые убийства жен, всевозможные, там наркотики, которые они в большом количестве начинают употреблять. Поэтому что-то надо делать с милицией. То есть вот понимание того, что милиция в глубоком кризисе и гниет. Население это точно понимает. Я не доверяю 2/3 по опросам населения. Но и власть начинает понимать. Второе. Власть боится трогать милицию. И милиция, руководство милиции, понимая, что, в общем, в какой-то момент ее могут сейчас сильно очень потрошить, и особенно руководство милиции, они начинают делать всякие громкие заявления о том, что милиция – это бастион сохранения государства, последний бастион. Нургалиев печатает всякие программные статьи, где говорит, что в России 200 тысяч экстремистов, намекая на то, что если милицию сейчас вот что-то делать, то эти все экстремисты выйдут на улицу и захватят власть. И поэтому сейчас власть в раздумьях.
Это был правозащитник Лев Пономарев. В ноябре 2009 года в интернете появилось видеообращение к премьер-министру Владимиру Путину, майора милиции из Новороссийска Алексея Дымовского, в котором он говорил о нарушениях закона в местной милиции, в частности утверждал, что начальство заставляет подчиненных раскрывать несуществующие преступления для улучшения улучшения статистических показателей. Говорил майор Дымовский и о коррупции в органах внутренних дел.
Когда молодые приходят и говорят, что зарплата в 12 тысяч их не пугает, они знают, что у них будет Колым. Как может быть у сотрудника милиции Колым? Вы понимаете, к чему стремится наше общество? А мы сейчас все налево и направо кричим о коррупции, о ее снижении. О чем мы можем кричать, если начальство само нас толкает?
В результате своего выступления майор Дымовский был уволен из органов за клевету. Вот что думает по этому поводу адвокат Владимир Волков, в прошлом следователь прокуратуры.
Естественно, он говорил правду. Мало того, что Дымовский не знает всей правды, а правда еще ужаснее. Ну, например, по московской милиции. Грехопадение началось давно и не один десяток лет тому назад. А в наше время они творят еще большие преступления. Много нераскрытых убийств, это числится за ними, я так считаю. Просто людей забивают, убивают, грабят людей. Мне, например, известно от тех, кто увольнялся из органов милиции. Как делаются, допустим, вот пресловутые эти палочки, раскрываемость преступлений. В городском управлении внутренних дел каждому отделу выделяется по 10 пакетиков с наркотой, на которых делают потом раскрываемость, якобы раскрываемость подбрасывает.
Как вы полагаете, стоило ли майору Дымовскому выступать с этим видеообращением?
Да ну при таких руководителях, видимо, не стоило. Потому что никакого толку не будет. Пока не уберут вот эту вот верхушку во властных структурах правоохранительных органов, ничего не изменится.
Таково мнение Владимира Волкова, в прошлом следователя прокуратуры. Майора Дымовского поддержали другие бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов. В интернете появились обращения, разоблачающие ситуацию в этой системе. Интерес прессы к заявлениям Дымовского и его коллег был поначалу велик. Однако с Владимиром Путиным, к которому, собственно, и обращались, майор, встретиться ему не удалось. А против самого бывшего милиционера было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Однако правозащитник Лев Пономарев считает, что эта история сыграла свою роль в осознании обществом реального положения дел в системе МВД.
Это просто признак развала милиции, конечно. Дымовский, он представляет интересы какого-то круга лиц внутри милиции. Говорит, в общем-то, правильные слова. Он совпадает с частью наших предложений. Мы тоже говорим, что нужно увеличить социальную защищенность работников милиции. Нужно, чтобы работали профсоюзы. Это и есть наши предложения. То есть нормальные должны быть трудовые отношения внутри самой милиции. И это хорошо, что там появляются диссиденты. Они не сливаются с нами. Я знаю людей других, вот, которых мы просто защищаем. Они разоблачали преступления. Дымовский ведь и преступления из милиции разоблачал, но как-то не очень конкретно. А вот есть люди, которые разоблачают преступления внутри милиции, рассказывают о фабрикации, конкретно совершенно фабрикации уголовных дел. По ним возбуждают уголовные дела, мы их защищаем, это просто наши союзники.
Насколько реально, на ваш взгляд, реформировать российскую милицию в существующих условиях?
Я твердо уверен, что министр Нургалиев и то руководство милиции, которое сейчас есть, реформировать ее не могут. Конечно, руководство милиции должно уйти в отставку, существующее.
В самом конце года, 24 декабря, президент России Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел страны, согласно которому в ближайшие два года количество сотрудников МВД сократится на 20%. Главе ведомства Рашиду Нургалиеву поручено пересмотреть порядок отбора кандидатов для службы в органах внутренних дел. Однако далеко не все эксперты смотрят с оптимизмом на перспективы такой реформы МВД, а многие полагают, что этих мер явно недостаточно. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении курсанта высшего военного авиационного училища, который сбил сослуживца. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил уставных взаимоотношений». Дата возобновления прямых переговоров о поставках российской нефти в Белоруссию пока не определена, сообщила помощник министра энергетики России Ирина Есипова. В то же время, по ее словам, консультации в дистанционном режиме продолжаются. Пятеро граждан США, которые предстали сегодня перед судом в Пакистане, отвергли обвинения в планировании терактов совместно с боевиками Аль-Каиды. В Йемене вторые сутки по соображениям безопасности закрыты посольства США и Великобритании. Франция отвергла ультиматум Ирана, касающийся спора вокруг иранской ядерной программы. На днях Тегеран заявил, что сам займется производством высокообогащенного урана, если ядерное топливо в течение месяца не согласятся предоставить западные страны. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И еще одна новость в интернете. Появилось открытое письмо выпускников Московского государственного университета печати. Они протестуют против реорганизации факультета графических искусств и заявляют о начале забастовки студентов и преподавателей. Ректор университета опровергает информацию об этой забастовке и отвергает обвинения в свой адрес. В причинах конфликта разбиралась моя коллега Кристина Горелик.
С 4 января студенты и преподаватели начинают забастовку в защиту факультета графических искусств. Так говорится в открытом заявлении, размещенном в интернете. Там же можно прочитать и о причинах столь несвойственного для художников шага. Это желание ректората реорганизовать факультет графических искусств в факультет художественно-технического оформления печатной продукции. Группа студентов, выпускников и преподавателей факультета считает, что реорганизация приведет к развалу уникальной высшей художественной школы, одной из старейших в стране. В открытом письме, которое на данный момент подписали 63 выпускника университета печати, написано: «Администрация под предлогом оптимизации производит фактическое уничтожение факультета, пытается кардинально изменить учебный процесс и перепрофилировать факультет. Атаки подвергаются фундаментальной для этой школы дисциплины – рисунок и живопись, история искусств и шрифт. Происходит сокращение часов по профилирующим предметам. Введен запрет на совместительство для педагогов с кафедрой рисунка и живописи. Несогласных запугивают, принуждают уволиться по собственному желанию. Происходит травля заведующего кафедрой рисунка и живописи Котлярова». Ректор университета печати Александр Цыганенко опровергает сообщение о намеченной забастовке.
Идут нормальные экзамены. Студенты сидят в аудиториях, готовятся к ответам. Преподаватели на месте.
То есть никакой забастовки
нет? Никакой забастовки нет. Но когда один человек, неизвестно откуда взявшийся, никакого отношения к университету не имеющий, объявляет о забастовке, то, наверное, все-таки надо как-то иногда разбираться, что это за человек и какие цели он преследует.
А проблемы существуют на факультетах или нет?
Вы знаете что, так сказать, проблемы в любом вузе существуют, но они решаются всегда таким образом, чтобы ученые советы рассматривали, коллективы встречались, обсуждали и многое другое делали. Просто частные интересы у некоторых людей. И извините, информационный, так будем говорить, бандитизм.
Это не первый конфликт в университете. Еще в сентябре 2009 года группа преподавателей и студентов объявляли предупредительную однодневную забастовку. Письмо студентов с протестом против действий администрации тогда подписали около 300 с лишним студентов. Бывший выпускник университета печати художник Александр Чаузов помнит похожий конфликт в учебном заведении еще несколько десятилетий назад.
Это было уже в 60-х годах. И факультет назывался художественно-техническое оформление печатной продукции. Там были лидеры, они, значит, шли по пути. Книга – это машина для чтения, вот так говоря, языком конструктивистов книги. Основной костяк, архитектоника книги, набор, именно который относится к конструированию книги, а не ее художественное графическое оформление. Такой небольшой загиб в сторону техницизма, он, конечно, встречен был отрицательно старыми кадрами. Это были ученики и Фаворского, и Андрея Дмитриевича Гончарова, когда иллюстрация у нас процветала. Конечно, это закончилось, захлебнулось. И тут опять вот приобрел направленность именно художественного оформления, а никак не технического. Если даже победит, может быть, этот техницизм, то на очень короткое время. Ну, вот как можно изучать пластику человеческого тела по манекенам? Мне, например, это непонятно. Я, правда, тоже отношусь к старшему поколению уже. Одно это, конечно, настораживает и очень-очень опасно.
Художник Александр Чаузов считает противостояние в учебном заведении конфликтом поколений и очень надеется, что факультет графики не коснутся сильные изменения, которые могут развалить одну из трех лучших школ подготовки художников-графиков в России. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает подводить итоги года, и по нашей просьбе корреспонденты «Радио «Свобода» в разных странах в конце 2009 года задавали прохожим на улицах городов такой вопрос. Чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии? Очередной опрос из Сербии. Его подготовила корреспондент «Радио «Свобода» в Белграде Айя Куги.
Желаю, чтобы у граждан России было больше денег, чтобы жили лучше и чтобы не осуществлялись плохие прогнозы о климатических переменах, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Да буду богатый,
быть богаче, умнее и меньше пить.
А оно, чтобы Руси пожелал?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Пожелала бы смену властей, а не как сейчас. Немного Путин, немного Медведев. Всегда лучше иметь новые силы. России нужно решить вопрос поставки энергоресурсов, газа, чтобы она не дергала всю Европу. А что касается народа, чтобы хорошо жили и неимущие, а не только олигархи.
Я бы пожелал, чтобы государство в течение 10 лет от сырьевой базы превратилось в технологическую базу. Это было бы намного лучше для страны в целом и для российского народа.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть меньше занимаются политикой, а больше культурой. Музыкой, кино, театром, балетом. Чтобы родились новый Чайковский, Шостакович, новый Чехов и Булгаков. Чтобы меньше заботились о массовой культуре, а больше уделяли внимание вечным ценностям.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Новый год начался в российской политической блогосфере с обсуждения последнего события года уходящего, с несостоявшегося новогоднего гуляния на Триумфальной площади сторонников стратегии 31. На сей раз милицейский разгон акции вызвал больше резонанс, чем обычно, поскольку задержана была в том числе и 82-летняя правозащитница, глава московской хельсинкской группы Людмила Михайловна Алексеева. Вот что она рассказывает о задержании в своем блоге.
Поскольку митинг нам не разрешили, мы намерены были провести вместо митинга новогоднее гуляние под елкой на Триумфальной площади в 6 часов вечера. Чтобы это намерение не вызывало никакого сомнения, я даже обрядилась Снегурочкой. Придя на Триумфальную площадь, мы обнаружили, что вся она заставлена огромными военными грузовиками, а елка вообще огорожена так, чтобы к ней нельзя было подойти. Я беспокоилась, не замерзну ли на площади, но мне это не грозило. Минуты через 2-3 после нашего появления на нас напали менты, довольно грубо. Но благодаря тем, кто меня окружал, меня переместили в автобус безболезненно. В автобусе было человек 15. Нас больше часа возили из одного отделения в другое. Наконец, остановили на Сретенке возле Мещанского ОВД.
Не все российские блогеры поддержали Людмилу Алексееву. К примеру, журналист Владимир Соловьев предпочел защищать праздники.
Зачем устраивать во время народных новогодних гуляний акцию несогласных? Бедная госпожа Алексеева в костюме Снегурочки, в компании Лимонова и еще нескольких десятков человек. Какую цель преследует? Если все политические карлики ломанутся вокруг Кремля под Новый год маршировать, то праздника не будет. Дед Мороз, разглядев таких Снегурочек, убежит в Лапландию, отказавшись от прописки в Великом Устюге. Единственное, чего удается добиться несогласным, так это стойкого отвращения как к их методам, так и к ним самим. Жаль, среди них ведь есть и уважаемые люди, как госпожа Алексеева. Но что-то застилает им глаза. Хочу праздника с иными снегурочками, а политичными.
Пользователь ЗУС дал по-гегелевски исчерпывающее разъяснение задержания Алексеевой, усмотрев в нем рядовое появление действительности всего разумного.
Если бы снегурочку не арестовали, все были бы недовольны. Снегурочка была бы недовольна, что кровавый режим разрешает ей свободно делать что угодно. Это значит, заграничные гранты опять урежут. Либеральная часть населения испытывала бы неясное недовольство от того, что кровавый режим поступает не как кровавый, и тем самым разрушает сложившуюся картину мира этой части населения. Кровавый режим был бы недоволен, потому что режим всегда должен максимально контролировать все части населения. В этом смысл государства. Консерваторы были бы недовольны, потому что власть бездействует. Иностранцы были бы недовольны, потому что если режим не проявляет себя должным образом, значит и борцы с ним не нужны. А если не нужны борцы, значит надо менять доктрину, закрывать отделы, заново формировать бюджеты. А так все довольны. Всего-то арестовали Снегурочку. Все на местах, все при делах, все получают деньги за работу. И никто не пострадал.
Идеолог стратегии 31 Эдуард Лимонов так откомментировал разлившееся по ЖЖ обсуждение ареста Алексеевой.
Впечатление от большинства комментариев. Их авторы – растяпы, глупцы, остолопы, завистники, адепты уныния. Им чудятся сложнейшие заговоры и комбинации вокруг. Мир намного проще. У половины комментаторов просто ложное, пропитанное пессимизмом мировоззрение. Врагов стратегии 31 на самом деле немного. 31 января у нас новое свидание с властью на Триумфальной.
В англоязычной блогосфере много шуму наделала статья о так называемом капсульном отеле в Токио, опубликованная в «Нью-Йорк Таймс». В ней рассказывается об открытом еще 20 лет назад отеле «Синдзуку 510», где вместо номеров гости могли снять только койку, как в морге. Проект был рассчитан на служащих, по каким-то причинам не успевших вернуться домой после работы. Однако сейчас почти треть капсул снимается как постоянное жилье. Они стали домом для безработных японцев, которые больше не могут позволить себе более просторное жилище. Впрочем, даже капсула, аренда которой стоит $620 в месяц, для многих может стать непозволительной роскошью. Статья произвела впечатление на читателей известного техноблога Gizmodo.com, где обычно рассказывается о событиях из мира потребительской электроники, гаджетов. Как выяснилось, многие американцы пользовались услугами капсульных отелей, однако им трудно представить, как там можно жить.
Я останавливался в капсульном отеле в Осаке. Было даже мило. Там был большой холл с телевизором, а сама капсула вполне уютная. Самая большая проблема состояла в том, что без четверти шесть у всех, кому пора было на работу, звонили будильники. Потом звенело в четверть седьмого, потом без четверти семь. Учитывая, что капсула закрывается занавеской, двери там нет, слышимость идеальная.
У другого комментатора впечатления остались не такие радужные.
Я много раз останавливался в капсульном отеле, но даже одна проведенная там ночь – это испытание. После трех ночей подряд я превращался в зомби. Но чтобы снять на такие деньги что-то поприличнее, надо очень далеко отъехать от Токио.
Появление этого сюжета на Gizmodo не случайно. Всего два месяца назад там рассказывалось об открытии нового капсульного отеля категории люкс Найнавасу, оборудованного по последнему слову техники. Тогда блогеры восприняли эту идею с большим энтузиазмом.
Напомню, над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении курсанта высшего военного авиационного училища, который сбил сослуживца. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался. Ректор Московского университета печати Александр Цыганенко в интервью «Радио Свобода» опроверг сообщение о забастовке студентов и преподавателей одного из факультетов. Сегодня в интернете появилось открытое письмо выпускников вуза. Они протестуют против реорганизации факультета графических искусств. Дата возобновления прямых переговоров о поставках российской нефти в Белоруссию пока не определена, сообщила помощник министра энергетики России Ирина Есипова. Пятеро граждан США, которые предстали сегодня перед судом в Пакистане, отвергли обвинения в планировании терактов совместно с боевиками Аль-Каиды.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Мировые цены на нефть достигли сегодня почти $81 за баррель, максимум за два последних месяца. А в целом за 2009 год нефть подорожала на 78%. Такого роста не было уже 10 лет. Даже в 2008 году, когда цены достигли рекордного уровня за всю историю этой индустрии. Какие факторы будут определять динамику цен на нефть в 2010 году? Об этом эксперты из США и Германии в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Стремительный рост цен на нефть в последние годы перед финансовым кризисом часто связывали с ростом спроса со стороны бурно растущих и развивающихся экономик, в первую очередь Китая и Индии. Но в 2008 и 2009 году темпы роста в обеих странах незначительно сократились, тогда как цены на нефть в 2008 году упали почти в 5 раз, а в 2009 наоборот повысились почти вдвое. Значит, более значимыми оказались другие факторы, первым из которых обычно называют биржевые спекуляции. Из Нью-Йорка аналитик инвестиционной компании Oppenheimer Фейдел Гейт.
Спекуляции стали главной причиной стремительного роста цен на нефть. И никаких сомнений здесь быть не может. Судите сами, всего за один год цена удвоилась с 70 до $140 за баррель. В таком повышении, скажем, $20 еще можно объяснить действительно ростом спроса, но остальные это $50 – это чистая спекуляция на рынке. Именно поэтому, когда разразился финансовый кризис, цена нефти упала не на 20 или 30%, а на целых 70%. Если бы она определялась только соотношением спроса и предложения, столь стремительного падения мы бы не увидели. С другой стороны, как только шок от кризиса начал проходить, но при этом спрос вырос лишь незначительно, цены на нефть за весь 2009 год повысились на 60%, а к минимуму, отмеченному в декабре 2008 года, почти на 120%. Хотя это никак не соответствует тому, что происходило и происходит в мировой экономике. В чем же причина? Опять-таки, это просто спекуляции на рынке.
Из Германии сотрудник Рейнско-Вестфальского института мировой экономики профессор Мануэль Фрондаль.
На мой взгляд, значение фактора Китая и Индии оказалось преувеличенным. Цены на нефть формируются под влиянием множества составляющих, и рост экономик стран Юго-Восточной Азии определенно не является решающим среди них. Дело скорее в том, что нефть стала объектом рыночных спекуляций, так же, как сейчас таким объектом оказываются акции компаний на мировых биржах. Низкие банковские ставки во всем мире побуждают инвесторов прибегать в поисках новых источников прибыли к разного рода спекулятивным сделкам, которые в итоге приводят к образованию на этом рынке очередных пузырей. Этим, кстати, отчасти объясняются и нынешние относительно высокие цены на нефть и даже ее новое возможное подорожание.
В июле 2008 года нефть стоила $147 за баррель, а всего через 5 месяцев $33. То есть всего за полгода мы увидели сразу обе крайности. Но значит ли это, что средний, чисто арифметический уровень цен между ними может считаться неким более или менее адекватным текущей ситуации на нефтяном рынке и в мировой экономике? Из Вашингтона эксперт исследовательского института Брукингс профессор Джавад Салихи из Фахани.
На мой взгляд, столь резкое падение цен на нефть было вызвано в первую очередь неожиданным расширением предложения нефти на рынке, а до этого спекуляции на рынке
рынки, ошибочно базировавшиеся на том, что спрос, дескать, будет намного превышать предложение, привели к взлету цен чуть ли не до $150 за баррель. В результате на рынке образовался пузырь, который закономерно лопнул, точно так же, как до него лопнул пузырь на рынке недвижимости. Люди вдруг поняли, что цена на нефть выше уже не пойдет. В результате спрос упал так резко. И в первые месяцы это очистило рынок от спекулянтов. С тех пор цены повысились и установились в районе 70-80 долларов за баррель. Но даже на таком уровне они, на мой взгляд, продолжают оставаться несколько завышенными, если учитывать реальное состояние мировой экономики. Это можно объяснить тем, что на мировом нефтяном рынке по-прежнему сохраняется некая неопределенность относительно того, каким в ближайшем будущем окажется реальное предложение нефти на нем.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2015 году нефть будет стоить примерно $100 за баррель, но она уже сегодня стоит $70-80, или адекватный текущей ситуации уровень цен ниже. Из Мюнхена директор немецкого исследовательского института ИФО Ханс Дитер Карл.
Судя по последним исследованиям, если бы нефть не была объектом спекулятивных сделок, то один баррель стоил бы на $10-15 меньше, чем он стоит сегодня. Хотя, конечно, точно оценить влияние финансовых спекуляций на ценообразование нефти весьма сложно. На мой взгляд, если учесть все факторы текущей мировой экономической конъюнктуры, нефть должна стоить не более $60-70. Такая цена, как мне представляется, вполне адекватно отражала бы реальную ситуацию.
В течение 2009 года мировые цены на нефть повысились в целом на 78%, и сегодня они превышают $80 за баррель.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Здесь не утихает скандал, связанный с организацией договорных футбольных матчей в профессиональных лигах разного уровня. У немецкой прокуратуры вызывают сомнения результаты около 200 игр, состоявшихся в 9 странах. Как утверждает следствие, члены преступной группировки, подкупая игроков, тренеров и судей, договаривались о результатах предстоящих матчей, а затем делали ставки в букмекерских конторах. Немецкая футбольная общественность обсуждает меры защиты этого вида спорта от мошенников. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Кроме Германии, география нынешнего футбольного скандала охватывает Австрию, Бельгию, Венгрию, Швейцарию, Турцию, Боснию и Герцеговину, Словению и Хорватию. Немецкие правоохранительные органы провели более 50 рейдов. На миллион евро конфисковано наличных денег и ценных вещей. 17 человек арестованы. Один из них – гражданин Хорватии Милан Цапина, который ранее, в 2005 году, был уже замешан в громком букмекерском скандале. Сейчас Цапина сидит в тюрьме города Бохум, а 9 месяцев назад он даже осмеливался давать средствам массовой информации интервью пространного содержания о том, что происходит в профессиональном футболе.
По сравнению с другими европейскими лигами, немецкий футбол можно назвать относительно чистым. Однако и в Германии порой играются матчи, которые честными, но никак не назовешь.
Для борьбы с мошенничеством Союз Европейских Футбольных Ассоциаций, УЕФА, при сотрудничестве с международной компанией «Спортрадар» вел недавно так называемую «систему выявления мошенничества при игре на тотализаторе». Однако многие в Германии считают этот механизм малоэффективным. Уже после того, как разгорелся нынешний футбольный скандал, сотрудник компании «Спортрадар» Карстен Кёрт признался.
Ни один из 32 матчей, сыгранных в различных немецких лигах и попавших в поле зрения прокуратуры, нам не показался подозрительным. За последние полгода я не припомню в Германии игр, в честности проведения которых мог бы усомниться.
По мнению многих немецких футбольных экспертов, для борьбы с договорными матчами необходимы технические нововведения, от которых Международная федерация футбола, ФИФА, отказывается. Мнение известного в Германии теле- и радиожурналиста Гюнтера Коха.
Человек использует новейшие технические средства в космосе, медицине, промышленном производстве, транспорте, повсюду, кроме футбола, ставшего в последние годы сверхскоростным. То, что происходит в этом виде спорта, иначе как анахронизмом не назовешь.
Футбольный судья Маркус Мерк из города Оттербах, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, трижды признавался лучшим арбитром мира. Недавно он разработал концепцию борьбы с мошенничеством в футболе, основанную на анализе видеозаписи матчей. Мерк считает, что предлагаемая им система контроля напугает футбольную мафию, сделает этот вид спорта более чистым и справедливым.
Моя концепция основана на сборе видеодоказательств. Во время матча камеры будут параллельно снимать игроков обеих команд и судей. Это позволит предотвратить манипуляции в футболе.
Компания Keras Technologies из города Карлсруэ создала необычный футбольный мяч, снаряженный чипом и радиопередатчиком. Изобретение помогает мгновенно и точно определить во время игры, находится ли футболист в офсайде, пересек ли мяч линию ворот и так далее. Однако FIFA пока не намерена широко применять эту разработку немецких инженеров. Говорит сотрудник компании Keras Technologies Оливер Браун.
В 2007 году мяч с чипом прошел успешные испытания на чемпионате мира среди клубных команд в Японии, после чего, однако, FIFA отказалась от наших дальнейших услуг.
Футбольный арбитр Маркус Мерк.
Большинство судей хотят, чтобы мяч был оснащен чипом. Для футбольного арбитра нет ничего неприятнее, чем признать совершенную ошибку после матча во время просмотра его видеозаписи. Судье очень тяжело переживать такие моменты в своей профессиональной карьере.
Скандал, связанный с проведением договорных футбольных матчей, не утихает. Все больше людей из мира футбола попадают в поле зрения немецких правоохранительных органов. Причем не только игроки, тренеры и судьи, но даже врачи и повара, которые, предположительно, выводили перед матчами футболистов из строя. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот час программы завершен. Главные темы следующего часа. Как могут развиваться отношения Южной Осетии и Абхазии с Россией в будущем? Мы вновь также вернемся к теме пока безрезультатных переговоров делегации России и Белоруссии по вопросу поставок нефти в 2010 году. Также вас ждет наша рубрика «Мировая политика». На этот раз там будет репортаж из Германии и еще репортаж из Италии, где развернулась кампания по разоблачению фальшивых инвалидов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Связанный с исламистской группировкой «Аль-Шабаб», уроженец Сомали, совершивший нападение на Даст.
Прежним министром с плохой деловой репутацией удалось получить вотум доверия.
В ходе состоявшихся в Москве переговоров на членов белорусской делегации...
Правительство Турции требует возврата мощи святого Николая, одного из самых почитаемых христианских святых.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».